Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш нелегкий разговор, посвященный нетрадиционным методам диагностики и лечения. Как показывает наш опыт, это достаточно нелегкий, тяжелый на самом деле труд для выяснения тех недопониманий, тех проблем, которые кроются под приверженностью к этим нетрадиционным методам лечения, которые, к сожалению, очень распространены, и которые врачи отмахиваются от которых и не всегда стараются объяснить. Но вместе с тем, как не тяжел этот разговор, как не сформировались уже какие-то определенные системы представления в разных, скажем так, головах по поводу здоровья собственного, этот разговор нужно продолжать, этот разговор необходим для того, чтобы все-таки говорить, что сегодня представляет современная медицина, какие все-таки методики до сих пор существуют параллельно с традиционной медициной и, ну, не должны существовать, не имеют права на существование, и где же, в общем-то, все-таки правда в жизни. Самое главное с точки зрения здоровья, физического здоровья организма, потому что в основе вот этой дискуссии традиционные методы лечения, нетрадиционные методы лечения, эффективность их применения, неприменения стоит самое главное, это результат, который скрывается под той или иной системой лечения. Если бы нетрадиционная медицина имела результаты положительные, имела результаты хорошие, которые бы действительно снижали заболеваемость, снижали бы смертность, снижали действительно те или иные точки, на которых опираются врачи в качестве опорных пунктов для исследования здоровья, конечно, уверяю вас, бы эти системы применялись, исследовались бы. Под этим не скрывается никакой ни мотивированности, ни закрытости медицинской науки. Причем уже много лет, ну, в частности, вот во всех развитых медицинах, с конца 90-х годов созданы специальные организации, специальные институты, которые тестируют, исследуют нетрадиционные методы, до которых долгое время не доходили руки, и эти тесты и эти исследования, они становятся достоянием широкого круга общественности, и, к сожалению, под ними, под этими результатами вывод и заключение одно и то же. Ни одно из протестированных нетрадиционных методов лечения не дает существенного вклада в укрепление здоровья, не дает существенного укрепления вклада в продолжительность жизни человека. На этом, в общем-то, и стоит классическая наука. Трудно до сих пор найти объяснение, обоснование, почему же все-таки нетрадиционные методы лечения так распространены, так они популярны, хотя даже при поверхностном взгляде становится понятным, что в основе их лежит, как правило, определенная простота, когда человеку не стоит, допустим, посещать какое-то лечебное учреждение, он дома может что-то сварить, приготовить или сделать, и это называется такая какая-то помощь своя ручная, когда вот сам он себе, значит, осуществляет какую-то систему, ну, в частности, вот сегодня речь пойдет об шлаках и очистках, вот сам себе готовит какую-то систему очистки, ее использует. Большинство этих систем, как правило, не требует, в том числе и материальных затрат. Конечно же, это одна из современнейших, серьезнейших проблем современной классической медицины. Это достаточно большая финансовая емкость, стоимость лечения, которую приходится и на плечи человека возлагать, потому что система амбулаторной помощи, она остается до сих пор системой нестраховой медицины, в абсолютном варианте системы, когда человеку необходимо, если нет у него федеральной льготы, выкупать препараты, и если они эффективны, они достаточно дорогостоящие, то это ложится тяжелым бременем на пользу человека. Вот эта простота, финансовая минимальность и, скажем так, очень простое объяснение лежит, скорее всего, в основе такой популярности нетрадиционной медицины, но вместе с тем, несмотря на простоту, дешевизну и популярность, все-таки самая это главная беда, то, что, к сожалению, она не снижает ни одна из систем нетрадиционной медицины, никоим образом не влияет ни на одну из основных причин смертности современного человека в любой стране ни на количество инсультов, ни количество инфарктов, ни на количество онкологических заболеваний. Эти все вещи совершенно с точки зрения грамотной статистики пока что привносят только определенное психологическое успокоение человеку, когда у него создается впечатление, что да, он занимается своим здоровьем, да, он вот определенную систему выполняет, да, определенный носитель этой системы нетрадиционной медицины успокаивает человека, рассказывает ему, что все будет хорошо, а на самом-то деле печальные результаты, к сожалению, не накапливаются. И, слава богу, все больше и больше и в средствах массовой информации начинается вскрываться эта проблема, и случаи эти с плохими с исходами от лечения традиционной медицины становятся все большим и большим достоянием. Но, к сожалению, все-таки перекос информации в том ракурсе, что о неуспешных результатах лечения, как правило, люди не говорят, потому что им находят огромное количество объяснений, или неправильно смешал, или не подошло лечение, или, скажем, нет какой-то переносимости, и замалчивают о плохих результатах, а о результатах с каким-то, в общем-то, казалось бы, успешным лечением, когда болезнь сама, может быть, проходит, рассказывает много и часто, да еще и выпускает огромное количество брошюр, огромное количество примеров, которые на самом-то деле являются больше рекламной информацией, которая бы поддерживала существование тех или иных систем. Разговор, который предлагаю сегодня для общего обсуждения, это проблема шлаков и проблема чисток. Наверное, это самая частая, самая популярная тема, которую обсуждают даже в клиниках. Люди, находясь в больнице, вдали от ушей медицинского персонала, делятся рецептами, рассказывают о тех или иных каких-то методиках. Что под этим скрывается, вот я предлагаю сегодня обсудить. Сегодня поговорим вот о шлаках и чистках. Что такое шлаки? Вообще, на самом деле, ни я лично, ни один доктор, ни в медицинской литературе, ни просто в кулуарных разговорах не может сказать, что это такое, и тем более про это не могут сказать даже люди, которые вот эту систему рассказывают про то, что существуют шлаки в организме. Правда жизни в том, что вообще как такового понятия шлаки, его не существует. Этот термин на самом-то деле был введен достаточно давно, причем введен в медицине такой, скажем так, отчасти нетрадиционной, отчасти даже медицине, которая считала себя традиционной государственной в средние века, когда возникла теория о том, что все болезни связаны с накоплением в организме определенных веществ, которые несут повреждающее воздействие на организм. То есть в норме они должны были, казалось бы, выделяться, но вот они задерживаются. Это вот такая существовала теория в средние века. В связи с этой теорией и предлагались соответствующие методы лечения, о которых мы неоднократно уже говорили, самым популярным из которых был метод кровопускания и метод назначения слабительных средств и метод назначения средств, вызывающих рвоту. Это были три популярных таких системы лечения человека по самым разным заболеваниям. Представьте себе, вот, ну, даже сейчас люди, которые верят в шлаки, трудно себе могут поверить, что лечили вот этими системами слабительными, рвотными, кровопусканиями все заболевания в средние века, начиная от повышения давления, заканчивая там, воспалением поджелудочной железы, воспалением суставов и самой разнообразной системы. Как правило, пользы от этого как таковой и не существовало, почему и было такое серьезное расслоение в доверии, в общем-то, на самом деле к врачам. Но трудно обвинять в средние века врачей, на самом деле просто, если хотите, существовали даже дискуссии, что является центром кровообращения в те времена, когда существовала, вот, возникала система шлаков. То есть считалось одно время, что печень является центром кровообращения. Значит, потом договорились, что наконец-то все-таки сердце. То есть представления об анатомии были очень и очень поверхностные и посредственные. Наука, которая бы изучала какие-то функции клетки, вообще не существовала, только это в 18-19 веке стало серьезно изучаться там клетка, и то представление о клетке было о том, что вот в микроскоп можно ее увидеть, какие у нее частицы, но совершенно было непонятно, что содержится в ядре клетки, не было никакого представления о наследственности, о функции разных частей клетки. Я уж не говорю о том, что знали врачи эндокринную систему, знали врачи какие-то тонкие функции печени, почек и других вещей, поэтому, конечно же, обвинять с точки зрения того знания науки просто невозможно на самом деле, и это была, ну, вот, ситуация и теория, возникшая, скажем так, вот, устраивающая всех, не имеющая под собой никакой основы. Но даже в XIX веке в некоторых старых очень учебниках были даже такие разделы, как шлаки организмы, как с ними бороться, хотя все меньше и меньше эта система существовала, и уже где-то в 20-е, в 30-е годы это серьезнейшим образом, конечно же, все это исключили из современных представлений медицины. Но вместе с тем, за долгие века, как мне кажется, вот это представление о шлаках, неправильное представление, оно вот так вот наукообразно и умозаключительно было выведено, оно укоренилось уже где-то в сознании, где-то в памяти, наверное, людей, передавалось из уст в уста, и эта система, она до сих пор крайне популярна по сути своей. Ей практически объясняется любое совершенно заболевание, причем объясняется так красиво и просто. Ну вот, согласитесь, в ответ на то, что откуда берется заболевание, услышав шлаки, многие понимают, что да, шлаки, и успокаиваться, не ища какой-то другой серьезной причины на самом деле, хотя все люди, которые имеют ряд хронических заболеваний, совершенно четко сейчас могут понять, представить, даже и глубоко не вчитываясь в классическую медицину, о том, что причинность заболевания сейчас совершенно по-другому оценивается. Причиной гастрита является инфекция, причиной язвы является инфекция. Большинство причин, которые вызывают заболевание печени, это, опять же, или вирусы, гепатиты, или алкоголь. Причиной артериального давления являются наследственные изменения в сосудах, отчасти атеросклероз, связанный с неправильным питанием и накоплением холестерина. Причиной инфаркта является тромб в сосудах, причиной инсульта, тоже, как правило, нарушение кровообращения, связанное ли с тромбом или с повреждением сосудов и так далее. Совершенно четко сейчас в любой болезни просчитываются совершенно четкие факторы, которые известны, а не какие-то мифические шлаки, приводящие, вот, как приходится слышать, каким-то вот там закупоркам, отложениям, солям и нарушениям работы. И, соответственно, в связи с этими шлаками предлагаются и соответствующие виды лечения. Когда общаешься с людьми и спрашиваешь все-таки, что же вот все-таки под шлаками, вы понимаете, часто приходится слышать ответ, ну а как же вот холестерин, значит, а как же склероз сосудов, как же камни в желчном пузыре, как же камни в почках. На самом деле и эти состояния, которые, казалось бы, можно было логически объяснить шлаками, никакого отношения вот к тем представлениям о шлаках совершенно не имеют, потому что под каждым из этих состояний, которые перечислил, есть совершенно известные состояния. Они достаточно сложные, непростые на самом-то деле. Они складываются из огромного количества факторов и наследственности, и пола, и ряда хронических заболеваний. Но они известны, и они не требуют совершенно никаких таких как бы мифических объяснений шлаками, а, соответственно, и неправильных систем лечения, под которыми бы они на самом деле скрывались. К сожалению, ситуация со шлаками, она последние годы претерпевает определенные, скажем так, знаете, возрождение, перерождение. И в немалой степени этому способствует так называемая альтернативная медицина, связанная с биологически активными добавками. Вообще эта проблема существует в любой стране. Даже, казалось бы, такие развитые страны, как Западная Европа, Северная Америка, где эпоха медицины, основанной на доказательствах, медицина достаточно серьезная, она насчитывает больше времени, и где существуют достаточно жесткие стандарты по ведению, правильные стандарты по ведению людей и пациентов. И у нас эти стандарты уже много лет существуют, но все-таки в западном мире история значительно выше, длиннее. Но даже там биологически активные добавки популярны, распространены, пользуются широкой известностью. В первую очередь, конечно же, из-за того, что не существует такой серьезной системы, которой бы хотелось информирования, серьезной подготовки людей в отношении о собственном здоровье. И системы, которая бы возводила достаточно серьезные препоны на пути медицины, которая, к сожалению, не столько полезна, сколько бесполезна, а чаще всего даже и на самом деле вредит. Биологически активные добавки – это те же самые коммерческие препараты, которые покупают люди. Иногда они значительно дешевле, чем какой-то, может быть, фармацевтический препарат. Как правило, вокруг них существует ореол о том, что они безвредны, они не приносят в организме никаких последствий, хотя примеров развития самого различного количества осложнений уже просто не уложится, наверное, ни в одну энциклопедию. И в скандинавских странах, и, скажем, в Европе, и в Израиле еще в конце 90-х годов были серьезные достаточно разбирательства в отношении острых и тяжелых повреждений печени на фоне приема вот этих биологически активных добавок. Конечно же, побочные эффекты встречаются не при каждом случае, но они достаточно нередки и серьезны для здоровья. На самом-то деле беда только в том, что люди, уверовав, в общем-то, в эту систему или с детства, или, скажем так, уже в возрасте своем, получив определенный стереотип, они уже не хотят отказаться от этой системы. Это, конечно же, сложно. Представление формируется годами. Убедить взрослого человека в том, что система, которую он преследует, она ложна в корне, тоже достаточно сложно. Согласитесь, точно так же, как сложно переубедить человека, который, скажем, верил в определенную систему государства, чтобы он поверил в другую систему государства. Это проходит года, десятилетия иногда, и человек, навсегда оставшись убежденным в каких-то своих представлениях, не хочет менять эти свои представления, и это является основой, конечно же, для определенного неуспеха в плане следования его здоровью как такового. Если бы существовали шлаки на самом деле, поверьте мне, мы бы могли их как-то обнаружить на самом деле. Если говорить, скажем, о шлаках в крови, уверяю вас, сейчас уровень аналитической аппаратуры настолько высок, что ловятся мельчайшие частицы вирусов в крови, причем единичные частицы, то есть их даже в микроскоп ты на самом деле не увидишь. Вот. Выявляются самые тонкие отклонения в биохимических показателях крови по уровню сахара, билирубина, холестерина или других показателей, но нигде ни в одной биохимическом тесте нет понятия о шлаках, поэтому еще раз подтверждаю вам, что нужно, конечно же, пересмотреть многие системы, которые уже, к сожалению, укоренились в головах на самом-то деле. Точно так же, как и мифическое является представление о существовании шлаков в кишечнике. Одно время по телевидению шла такая реклама, когда показывали, что с возрастом у человека накапливается чуть ли не 20 килограммов шлака в кишечнике, и показывали такую красивую компьютерную картинку. Это привело к тому, что был всплеск даже среди людей, которые приходили на прием к гастроэнтерологу со словами: значит, давайте срочно меня пообследуем и видим. Хочу вам утвердительно заявить, за долгое время работы ни я, ни мои коллеги ни разу не видели в кишечнике ничего подобного, даже, знаете, чего-то минимального на самом деле, никаких отложений на стенках, никаких шлаков, то есть это все чистые выдумки, которые на самом деле по сути своей не существуют. У нас первый звонок, алло, слушаем вас.
У меня такой вопрос, вот женщины вычитали в газетах и начали пить и мазаться, сказали, от всего помогает. Этот препарат какой-то ASD, фракция номер 2, номер 3, жидкий какой-то густой. Это раньше лечились в Кремле. И еще энтеросгель вот назначили, можно его употреблять? Нет.
Ну, по поводу вот этого препарата, который вы назвали, я тоже читал его в ряде газет. Мы вот на одной из предыдущих передач говорили, есть у нас такие газеты, в общем-то, любимые многими слушателями и читателями. Они проникнуты душевной теплотой, но в них содержится огромное количество рецептов, которые, ну, просто не должны существовать на самом деле. Эти рецепты представлены в качестве рекламы. Вот посмотрите на эти газеты. Есть отдельно, скажем, ну, вот как правило, и в этих газетах есть отдельная статья по психологии какой-нибудь, да, может быть, даже доктор какой-нибудь выступает, и очень даже неплохо выступает. Но в серединке содержится несколько страниц рекламы, там все красиво расписано, что эти препараты, значит, они все выводят, все убивают, все лечат. Очень часто, кстати, есть такой рекламный прием, где показывают, что да, вот этим препаратом лечились в Кремле, вот этим препаратом в свое время лечились, так сказать, наши партийные работники. Ну, поверьте мне, это чистой воды реклама, это полная глупость на самом деле. Ну, то, что наши партийные работники особенно-то не отличались долголетием, это, наверное, может быть, вы и знаете, это были такие же, в общем-то, обыкновенные люди, достаточно больные. Вот, и никакие хитрые кремлевские таблетки их на самом деле не спасали. Можете посчитать средний срок жизни людей, и вы заметите, что, в общем-то, если бы человек существовал в тех же самых условиях, в общем-то, и материальных, и социальных, плюс высококлассное медицинское обеспечение, то, уверяю вас, бы практически все бы так и имели такой средний срок жизни. Вот. Были даже специальные опросы, специальные разговоры с врачами, которые являлись долгое время такими личными докторами кремлевских, как мы считали раньше, значит, руководителей. Так вот, все они совершенно честно и реально заявляют, что они точно так же боролись, в общем-то, с какой-то нетрадиционной медициной, их особых каких-то средств хитрых там под номером там 2 или под номером 3 совершенно не существовало. Вот, и очень часто, к сожалению, такой рекламный ход, когда предлагают, вот кремлевская таблетка, да, помните, в свое время была капсула, которую проглотишь, и вот она, значит, оздоравливала организм, ну, наглотались этих капсул, потратили денег много, никакой пользы от этого никто не видел на самом деле, там, кремлевская диета, это все хитрый рекламный ход, который не содержит в своей сути, в своей основе никакой пользы, никакого значения на самом деле, поверьте мне. Ну, а то, что пишут в газетах, вы знаете, в любой газете в конце написано «редакция ответственности не несет». Вот уверяю вас, как это все происходит на самом деле вот в таких коммерческих газетах. Принесли распечатанные на листочке какое-нибудь там красиво написанное обоснование для этого препарата, очень недолго думая, проверив ошибки, этот листочек берут в газету и печатают. У нас очень высокое доверие в стране к печатному слову. Часто люди возмущаются, ну как же такое вот разрешили, напечатали в газете, ну вот взяли вот так вот и напечатали, и никто совершенно не спросил, потому что у нас очень такой скользкий закон о рекламе на самом деле. А он звучит вот только следующим образом. Нельзя рекламировать только рецептурные средства, то есть средства, которые по рецепту выписывает врач, потому что они серьезные на самом деле, их пить просто нельзя. Слава богу, хоть в последнее время появилась на телевидении реклама, где, видите, внизу буковками такими бледными пишут, необходимо, есть противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом. И что под этим подразумевает? Ну вот каждый думает о своем. Даже самые простые, незаменимые, знаете, по рекламе таблетки, они совершенно не являются безопасными и совершенно не являются препаратами, которые можно направо и налево, скажем так, просто заглатывать и пить, по сути своей, без контроля. Ведь это плохо, когда человека что-то беспокоит, он не имеет диагноза, сваливает все это на шлаки и вот какую-то систему по себе используют. Поэтому, отвечая вот на ваш вопрос, я могу сказать, что не верьте этой рекламе, я вас умоляю. Ни одной из них не существует правдивой просто. Раньше я говорил 99%, сейчас, наверное, говорю 99,99%. Потому что расписаны там лечение всех заболеваний, расписаны там лечение всех практически состояний. Но взгляните в свой прошлый опыт, посоветуйтесь с товарищами, которые прошли уже не один десяток, наверное, этих систем, и все они какое-то время имеют всплеск, потом забываются и проходят. Поэтому относиться к этим вещам нужно очень-очень скептически. Нельзя этим вещам совершенно определенным образом как-то доверять. Ну, я вас уверяю, вот на листочке можно написать все, что угодно, и напечатать все, что угодно. Что содержится по сути своей в курсе этих вещей на самом деле, никто на самом деле не знает. Поэтому, конечно же, использовать эти системы ни в коем случае нельзя. И особенно к этой рекламе нужно относиться критично, потому что она по сути своей неправдива. И пока у нас не будет серьезного закона о медицинской рекламе, у нас, к сожалению, будет такая система существовать очень и очень проблематичная, которая имеет под собой коммерческую подоплеку. Ну, видите, простой момент. Все сбегали, купили, попили. Мне очень интересно будет послушать, к какому нерезультату это привело. То, что это будет совершенно бесполезно, это точно. Если и поможет, только поможет с точки зрения, знаете, психологической веры. Я всегда говорю, так верить-то надо все-таки правильно, а не в таблеточку какую-то, которая вот исправит все негативные стороны. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
У меня, скорее всего, наверное, опыт такой, как вот вы говорите, прошла я уже вот это всего нетрадиционное.
Так,
но
так, так.
У меня, допустим, такое вот мнение. Если таблетка, ее покупаешь, там средства тратишь. А вот я в свое время очень увлекалась системой по Семенову,
так.
Очистка организма.
Угу.
И я как бы увлеклась, не зная, правда или неправда, как действительно эти шлаки очень сильно людей увлекли. И я, значит, попробовала очистку кишечника своей мочой.
Угу.
Ну, скептически, конечно, к этому отнеслась, но так. Какой-то, ну, немножко вера, что ли, была.
Так.
Ну, когда все это я прошла, эти все неудобства, все это, оказалось, это совершенно бесполезно. Ничего так. Из меня не вышло, то, что он там писал какие-то так. Примеры. Но у меня вопрос такой. Ну, когда рекламируют таблетки, это реклама, но ведь здесь-то ведь он как бы незатратная, что ли. Вот это к этому как относиться, допустим, вот моча, это ведь особо-то не затрат не требует, там денежные.
Я понял.
Там что-то, травы какие-то. Вот к этому как относиться, подскажите, пожалуйста.
Я понял. Спасибо большое за вопрос. Видите, вот как вы правильно, как правильно развернули вопрос. Всегда ищи какую-то подоплеку. Конечно же, чувство неверия, но, наверное, разрушительно с точки зрения вот так психологии человека. Не верить всем и вся – это тяжело, особенно в нашей вот российской действительности, когда мы хотим доверять друг другу, хотим верить, но мы должны доверять правильно и верить правильно. По поводу вот этой системы Семеновой, это та же самая популярность, ведь ни на одну лекцию они бесплатно не приглашают. Ведь те же самые книги, которые выходят миллионными тиражами, они бесплатно не продаются. Те же самые консультации или курсы, или школы здоровья, которые они проводят, только, скажем, если они живут в каком-то городе, к ним не едут люди, они ведь не бесплатные совершенно на самом-то деле. Понимаете? Нет там какого-то, знаете, такого подвижнического, нет такого бесплатного несения света в массы. И все эти системы, как только они приобретают определенную популярность, я вас уверяю, они проходят определенные тестирования. Причем людей-то обвинять нельзя. Вы знаете, они вот заблуждаются, но верят. У нас часто бывает такое в жизни, вот заблуждаются люди, верят, может быть, и мы в чем-то заблуждаемся, но хочется верить, что нет, потому что стараемся все это правильно объяснить, смотреть все это правде в глаза и не зарываться голову в песок. Поэтому на вопрос, зачем это и как это делается, ну вот, вот такие возможные объяснения. Хотя, наверное, люди скажут, что мы за правду, и я, наверное, может быть, им буду верить, потому что они верят в эту систему до беспредела, систему шлаков, систему чисток. Они верят в эту систему фанатично. И это не какое-то мошенничество, как мне хочется верить, это не какое-то намеренный обман людей. Это добровольное заблуждение. Ну, если хотите, если это правомочно, я точно так же могу сказать. Но вот есть сектанты, есть православная вера. Ведь сектанты тоже верят в какую-то свою систему, но православие старается им объяснить, что это неправильно, что вы все-таки идете против канонов, что немножко вы, значит, извращаете какие-то представления. А это извращение, оно уводит вас от правды жизни, потому что православие проверено веками. И то же самое система какой-то отдельного авторского и, значит, поиска собственного здоровья. Вот что-то человеку придумалось, там, чистка лимфатических сосудов, чистка сосудов, там, собственной мочой или еще что-то. И вот это он направо и налево пропагандирует. Ну, слава – это тот же самый наркотик, если хотите. Когда про всегда говорят про человека, и редко кто признается в этих вещах. А то, что под этим есть еще и финансовая составляющая, ну… Не мне судить, но предположить с определенной степенью вероятности возможно. Что касается трав, ну, когда эта система травок, знаете, такая вот есть, допустим, вот просто рекомендует от человека к человеку, ну, в этом нет какой-то, может быть, заинтересованности человека. Но таких лечений-то практически сейчас и не существует. И же видите, сейчас любую систему нетрадиционной чистки, то появилась какая-то система целая алтайских трав, то целые возникли организации по алтайскому лечению. Все это жестко организовано, с руководством, с подготовкой, с финансовой составляющей, с готовыми, пожалуйста, баночками, которые вам нужно только прийти и купить. Значит, ну, это же совершенно все понятно на самом деле. Вот. А то, что это не помогает, ну, давайте честно про это говорить, делиться мнениями, вот вы, по крайней мере, рассказали. Дело в том, что в каждой из этих систем, там, допустим, чисток или нетрадиционных методов, под ней, под каждой, есть извращенное, но совершенно реальное представление. Вот, скажем, там, уринотерапия как таковая. Да это еще ученые заметили в природе, что обезьяны, значит, пьют урину. Это своего рода антисептик. Но вместе с тем, по сравнению с современными средствами, это как муха и слон, честно говоря, лечиться уриной там, от инфекции мочевыводящих путей. От этого польза вот, вот вообще никакой на самом деле. Дискомфорт и сама по себе система глупа до невозможности на самом деле. Поэтому вот, еще раз давайте вспомним историю. Пролечились все такими-то системами, пролечились себе огромная система там, уринотерапии была, вспомните, там, в 90-е годы. Ну, кто сейчас этим занимается? Да никто. Даже самые убежденные люди вспомнят, возьмутся за голову и скажут, да и чем я занимался? То есть нужно, конечно же, трезвая оценка. К чему я подвожу? Трезвая оценка возможна только с точки зрения критической оценки знаний, критической оценки системы. То есть нужен специалист, который бы четко сказал, работает, не работает, помогает, не помогает. Как бы мы нам не хотелось, может быть, и избежать ситуации, опять же, сказать, вот какого-то совета и контроля, но вы сами понимаете, если нужен юридический совет, мы идем к юристу, если нам нужен совет педагогический, мы идем к педагогу, если нам нужен медицинский совет, мы точно должны понимать, что все-таки есть определенная система, где есть гарантия получения квалифицированной медицинской помощи. Она непроста, она далека от совершенства, но, по крайней мере, наши шаги направлены на то, чтобы с вами мы правильно и трезво оценивали, стоит ли становиться участником той системы, достаточно часто небезопасной и недешевой, или не стоит с точки зрения. Ну вот про шлаки я постарался, насколько это возможно, рассказать вам, насколько это представление неправдиво, насколько это представление ложно, и оно не объясняет совершенно ни одной болезни, и самое главное, вводит человека в заблуждение. Система чистая как таковая, это, естественно, второй шаг, который предлагают люди, которые рассказывают о том, что шлаки являются накопителями. Причем самое, что интересно, система очистки из-за их популярности, они уже берутся даже на вооружениях в некоторых клиниках. диву иногда даешься, когда та или иная серьезная, допустим, поликлиника или стационар предлагает мониторную очистку кишечника. Честно говоря, это полное безобразие, которое не может существовать, как бы ни там затыкали рот или не говорили, что эта ситуация там не так, она уж драматична. Я с этим согласиться совершенно не могу. Это драматичная ситуация, это ложная ситуация. Дело в том, что никакой очистки шлаков, ну просто шлаков не существует, а тем более очистки от шлаков просто никакой не существует на самом деле. Хотя под ними очень часто есть самая разнообразная путаница. Ну вот, для примера, чистка печени. Одна из самых популярных систем, которая существует, в общем-то, в нетрадиционной медицине. Если к ней внимательно приглядеться, то под ней ничего такого эксклюзивного не содержится. Под чисткой печени содержатся те же самые, самые разнообразные, может быть, с точки зрения народных средств, с точки зрения каких-то разных модификаций или изменений, но содержится то, что в медицине называется тюбаж, или это медицинское контролируемое активное сокращение желчного пузыря, приводящее к, вот, скажем так, тому, чтобы желчь активно выбрасывается из желчного пузыря. К печени это никакого отношения не имеет. Желчный пузырь и печень – это два больших разных органа, точно так же, как Москва и Санкт-Петербург. Совершенно разные органы. И добившись того, чтобы из желчного пузыря быстро выбросилась желчь, для печени легче это совершенно не становится. Но беда в том, что вот эти понятия не разделяют, с одной стороны, а с другой стороны, дело в том, что нарушение работы желчного пузыря – это достаточно часто встречаемая система, часто встречаемое заболевание, которым страдает чуть ли не 30-40% женщин. Тяжесть в правом боку после еды. Вот это есть дискинезия желчного пузыря. Традиционно, не разбираясь, что к чему, говорят, это печень болит. Назначают себе чистку, после вот этого тюбажа медицинского становится, естественно, легче, потому что желчный пузырь сокращается, освобождается от желчи, и делают ложный вывод. Это помогает печени. А не дай бог, у человека есть заболевание печени, гепатит или еще что-то. Эта чистка приводит только к тому, что насильственное освобождение желчного пузыря от желчи, оно приводит к нагрузке на печень. Это как на хромую лошадь накладывают груз. То же самое с кишечником. Если кишечник просто, скажем так, вялый, атоничный, так называемая гипотония, то есть сниженное сокращение кишечника, то да, определенная система чистки кишечника, которая на самом деле под собой содержит просто прием слабительных и клизмы как таковые, приносит человеку облегчение. Но шлаков у него как там не было, и эта чистка не приводит никаким освобождением шлаков. Человек просто лечится от запора, но только нетрадиционными методами. Вот только дискинезия желчного пузыря, дискинезия кишечника, может быть, имеет право как болезни для лечения травами. Вот это можно признать совершенно официально, потому что фитопрепараты, травы являются активными стимуляторами работы желчного пузыря и кишечника. Но не более того, если речь идет о серьезных заболеваниях, воспалении кишечника, те же самые активные мероприятия, направленные на его освобождение, они вредны. Если есть в желчном пузыре камни, то чистка, она вредна, потому что камни могут выйти в закупорки. Поэтому есть распространенные функциональные заболевания, не опасные, которые травами помогают, но, к сожалению, на этом очень часто спекулируют и дальше продолжают эту теорию, предлагают чистить печень и кишечник, скажем, от давления, от заболевания суставов, от более тяжелых болезней, что приводит, к сожалению, к достаточно серьезной и большой трагедии. Поэтому относитесь скептически к системе шлагов, относитесь скептически и настороженно к системе очисток. Не имеют они права на существование, потому что нет под ними совершенно никакой основы. Если есть вопросы, конечно же, единственный выход – это обращаться к врачу и узнавать его мнение и сомнения. Не болейте, помогай вам Бог!